Добрый день, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас в Московской Библейской Церкви, сердечно приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем серию бесед под общим названием «Мотивы и поступки». Это серия бесед по посланию святого апостола Павла к Ефесской Церкви. И в прошлый раз мы говорили о том, была очень важная тема, мы говорили о том, каким образом, используя свои дары, мы можем служить другим людям. Мы обогащаемся дарами других, когда своими дарами служим другим людям. Тема сегодняшней беседы является продолжением предыдущей, и сегодняшняя беседа называется «Я ободряюсь, когда ко Христу с каждым днем приближаюсь». И позвольте начать сегодняшнюю беседу вот с такого вопроса, я думаю, во многом многим знакомого. В какие моменты нашей жизни нам кажется чаще всего, что ничего так и не изменилось, что мы все ведем себя по-прежнему, и здесь я, наверное, апеллирую к тому, что сказал пастор Алексей Обровец в своей мини-проповеди во время поклонения, когда он упомянул о том, что на вещи обыденные мы реагируем по-обыденному, отнюдь не по-христиански. И, наконец, что заставляет нас больше всего сомневаться в том, что мы на самом деле доверились Христу? Проповедуя несколько воскресений тому назад, пастор Константин Лысаков упомянул о тяжелой психологической травме, через которую приходится проходить практически всем мальчикам нашей страны при условии того, что они ходят в детский сад. Это травма троекратная, и она связана с тамошней формой одежды. Это шорт, это чешки и это колготки, все носимое одновременно. И я признаюсь, что вот здесь возникает вполне закономерный вопрос к поборникам ювенального правосудия, куда они смотрят. По всей вероятности, они смотрят голливудские фильмы, где, кстати, вот все вот эти герои, супермены и так далее, они одеты по тому же лекалу, то есть шорты поверх трико. Носить все это одновременно, могу сказать по себе, было психологически сложно. И, наверное, вот все вот это, в принципе, возносится типологически к самому, наверное, страшному ювенальному унижению, как то чтение стихов за авторством Агнии Львовны Барто, стоя на стуле, одетым вот во все вот это и слегка раскачиваясь. Помните, вот идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Этим представлением, как правило, многие родители почуют приходящим к ним взрослых дядь и теть, которые, насладившись этим своеобразным шоу, задают также очень сложный и, в принципе, очень сильно терзающий неразвившийся ум ребенка вопрос. Кем ты, деточка, хочешь стать, когда вырастешь? Это элемент ритуала. И я признаюсь, это не так страшно, как все предыдущее, потому что это легко прервать. Ритуал прекращается, когда произносится единственно правильный ответ. Я хочу стать космонавтом. Все, процедура завершена, если только ребенок не относится к числу клинически правдивых и на самом деле не начинает рассказывать о том, кем он хочет быть, рассказывать о своих будущих профессиональных грезах. И вот здесь становится обеим сторонам немножко неловко. Дело в том, что дитя, ребенок, он в принципе не может отвечать на взрослые вопросы. Ребенок, его ум, его восприятие мира, оно пока что устроено по-другому. Ребенку сложно отвечать на вопросы взрослые. И более того, все вот эти детские мечты, все эти детские поведенческие настройки,
они весьма неустойчивы, они весьма непоследовательны. И в том отрывке из послания к Ефесской церкви, которую мы будем сегодня рассматривать, Павел как раз говорит о тех духовных рисках, которые связаны с детским духовным инфантилизмом. Он обращается к юным и весьма еще незрелым в вере христианам, членам Ефесской церкви, которые, став христианами, получив дар вечной жизни, тем не менее, в силу каких-то причин, и прежде всего, в силу вот этой детскости, в силу вот этого духовного младенчества, стали обращаться, стали увлекаться другими духовными практиками, не имеющими ничего общего с христианством. И подобный риск, он существует и сейчас. И подобный риск свойственен для нашей эпохи в том числе. Как его избежать? Что делать? В чем конкретно он проявляется? Мы сегодня постараемся узнать на основании вот этого отрывка. В почтении к Господу и Слову Его я призываю вас встать и прочитать этот отрывок вместе. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы молим Тебя, Господи, на основании вот этого отрывка и на основании Святого Духа, которым Ты исполняешь нас. Помоги нам понять, каким образом мы можем расти духовно и каким образом мы можем созидать себя и нашу Церковь в любви. В Святое Имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Наш текст, в принципе, разбивается на две части. Описание проблемы и ее решение. Но прежде чем, как мы обратимся к основному смыслу, к основному посылу данного текста, данного отрывка, я хотел бы призвать вас оценить вещи менее значимые, как-то эстетическую, лексическую красоту вот данного отрывка и его многосоставность. Ведь, по сути, понимаете, это ведь одно предложение. С одной стороны, очень сложное, а с другой стороны, очень простое, которое открывается словами «дабы вы не». Прошу прощения, «дабы мы не», и это существенно. «Чтобы мы не совершили что-то». Вы знаете, примерно в такой же фразеологии начинается любая инструкция по технике безопасности. И, по сути, то, что мы видим здесь, это инструкция по технике духовной безопасности. Также я хотел бы обратить внимание на определенный такт со стороны апостола. Обращаясь к членам Ефесской церкви, вот посмотрите, пожалуйста, он не говорит «вы», он говорит «мы». То есть это, во-первых, щадит самолюбие ефесян, а во-вторых, мне кажется, что вот здесь апостол праведчески показывает вневременной характер проблемы. Эта проблема шире, чем проблема духовного инфантилизма одной взятой церкви в Эфесе. Эта проблема распространяется и на наше время. Также посмотрите, пожалуйста, на слова «более не». Они свидетельствуют о том, что проблема существовала на самом деле. То, что мы видим здесь, это не теоретические рассуждения о том, что христианину не совсем камильфо увлекаться другими учениями, и не стоит этого делать. Мы видим здесь то, что Эфесская церковь на практике столкнулась с реальными духовными проблемами. вот эти ветры лукавых учений, они дули тогда. И метеорологический прогноз современности так же далеко как не благоприятен. Эти ветра, ветра лукавых учений, не прекращают свои дуновения. Рассчитывать на то, что наступит полный штиль, рассчитывать на то, что вот мы, подобно вот некой такой христианской торпейской скале, будем неподвижно и непоколебимо стоять, сопротивляясь этим ветрам, было бы слишком опрометчиво. К сожалению, не со скалой многие из нас могут быть сравнимы, но скорее с флюгером, который очень охотно меняет направление в зависимости от того, в каком направлении дует ветер. Флюгер – вещь очень неустойчивая, что подметил еще Андрей Макаревич. Он сделан везде, к своей большой беде, и стрелки, и вертушки на гвозде. Флюгер – очень неустойчивая вещь. И многие христиане, к сожалению, ведут себя ровно так, как если бы они обладали тем же незатейливым устройством – стрелка и вертушка на гвозде. Признаюсь, я не слишком знаком с творчеством Честертона. Я знаю, что в церкви есть многие, которые читали его от корки до корки. Поэтому поправьте меня, если я ошибусь. Но мне кажется, у Честертона есть такой персонаж, Ричард Уайт, о котором автор говорит, что Ричард Уайт обрел веру, а затем каждую неделю менял вероисповедание. Павел, характеризуя этих людей, называет их младенцами. И здесь необходимо дать определение тому, кто такой младенец. Обращаю внимание, что истины столь глубоко философские можно услышать только в Московской библейской церкви. Так вот, младенец, и здесь мы берем терминологию из мультика «Маугли», это человеческий детеныш. То есть младенец, вне зависимости от его физиологических размеров, это прежде всего человек, ну просто еще не выросший. И Павел называет их младенцами не с биологической точки зрения. Это было бы слишком просто. Но оценивая их духовное развитие. Они христиане. Эти люди спасены во Христе. Они новые люди, новое творение. Ибо тот, кто во Христе, тот новое творение, пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам. Но, родившись во Христе, став новыми людьми, они отказались от того, чтобы во Христе расти. И к ним применимы слова Маргариты из «Фауста», вот когда она обращается к нему и говорит: «Слушай, ты прав как будто поначалу, но приглядеться, свет Христов тебя затронул очень мало». И в отношении подобного рода христиан, в отношении подобного рода людей ситуация кажется примерно такой же. То есть в силу каких-то причин эти люди старательно сторонятся источника истинного света. А все, что вот находится вне зоны действия света, и здесь уже простая биология, растет достаточно скверно. Есть такой тип мужчин, что характерно только мужчин, на мой взгляд, таких женщин нет. Очень нишевый типаж, называется взрослый ребенок. Я думаю, сталкивались с подобного рода мужчинами, которые приняли мужественное решение ни за что, ни при каких обстоятельствах не расти. Это дает им сомнительную роскошь быть неумелыми, нерешительными, ни на что не способными. У них есть спутник жизни. У них есть спутник жизни. Естественно, это не жена. Естественно, это не жена, потому что подобного рода вид мужчин отпугивает женщин сильнее алкоголиков-профессионалов, и это даже не мама. Спутником жизни этих людей, тяжелой поступью, идущий рядом с ними, является их увлечение родом из детства, которое появилось тогда, когда они были еще детьми или подростками, но затем переросло их полностью, заполняя собой все жизненное пространство. Должны были расти они, приобретая профессии, знания, умения, совершая сильные, умные, правильные мужские поступки. Но вместо этого они посвящают все свое свободное время вот этому увлечению, всегда очень детскому, всегда очень примитивному и всегда очень убогому. Позвольте привести такой пример. Если вам 15 лет, ну, вполне возможно, что вы тратите очень много времени на компьютерные игры. Сразу хочу сказать, это очень глупо. Это самое глупое из всевозможных занятий. Это вряд ли радует ваших родителей, но тем не менее, если вы этим занимаетесь напропалую, что ж, в возрасте 15 лет едва ли это противоестественно. Если вам чуть больше 20, и вы занимаетесь тем же, это уже странно. А вот если вы видите толстеющего, лысеющего человека за 40 лет, который играет в компьютерные игры и занимается только этим, причем занимается компьютерными играми, которые были в той версии, когда ему было 15 лет, вот это уже катастрофа, вот это уже грустный анекдот. И в духовном плане мы можем сделать такой же неправильный выбор. Мы можем остаться вот такими недоразвитыми, плохо развитыми христианами, мы можем остаться духовными детьми. Мы можем остаться детьми по духу, если мы не расстаемся с нашими увлечениями, с нашими суждениями, мерами оценки. Опять же, я апеллирую к тому, что сказал пастор Алексей Обровец, с нашей реакцией на происходящее. Если это все является тем, каким оно было в дохристианскую эпоху, то этот диагноз – духовной гипоплазии – это диагноз наш. И тогда к нам относятся вот эти горькие слова апостола Павла. Это в первом послании к Коринфянам. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, потому что с вами в принципе говорить невозможно, вы младенцы во Христе». И здесь позвольте мне дать несколько примеров вот этого духовного инфантилизма. Оговорюсь, то, что вот сейчас будет возникать на экране, это не грех сам по себе, но это перечисление опасных духовных состояний. Итак, первое. Вы в поиске. Несмотря на то, что вы обрели Христа, вы продолжаете искать. Продолжаете искать смысл жизни, продолжаете искать истину, правду на земле и в других местах. Вот если это по-прежнему наша стезя, то помимо того, что она свидетельствует о детскости в духе, это еще очень, как мне кажется, это очень оскорбительно для Христа. Вот если мы занимаемся подобного рода практиками. Если мы обрели Христа, мы обрели и смысл, и жизнь с большой буквы. Мы обрели истину, гармонию, мы обрели правду на земле и обрели правду и выше. Поиск должен быть прекращен. Второй признак. Отсутствие очевидных перемен в жизни. Вы считаете, что вы переродились духовно, но при этом не можете назвать ни одной существенной перемены в вашей жизни, которая это бы подтверждала. Нет очевидных, то есть заметных очам изменений в вашем поведении, в вашем круге общения, в ваших темах, на которые вы общаетесь. И вы очень похожи на Стиву Облонского из «Анны Карениной», Льва Толстого. Помните, вот в чьем доме, вот в начале книги, все, как известно, смешалось. Смешалось потому, что муж и многодетный отец вел себя далеко как не муж и не как многодетный отец, а как юноша лет так 18. Как ни старался Степан Аркадьевич, быть заботливым отцом и мужем, он никак не мог помнить, что у него есть жена и дети. У него были холостые вкусы, и только с ними он соображался. Если ваши приоритеты, интересы, привычки, круг общения, темы общения не изменились после того, как вы стали христианином, то духовная гипоплазия – это ваш диагноз, вы дитё малое. Третье. Вы молчите о Христе, вы не благовествуете. А вот здесь уже истинно блоковские мотивы. «В моей душе живет сокровище, и ключ поручен только мне». Никому, ничего, ни за что, ни при каких обстоятельствах не расскажу. Вы не рассказываете о Христе не то чтобы вот людям на улице, не то чтобы коллегам, но даже вот близкие люди не знают о том, что вы стали христианином. Далее. Оставление собрания предположительно своего под разными предлогами. Убедительными не очень. Вы не ходите в церковь. Или делаете это редко. Поход в церковь для вас – это время предпровождения, имеющее те же ценностные признаки, что, допустим, поход в магазин или же поездка в кино. И поход в церковь легко приносится в жертву любым другим видом досуга или любым другим видом забот. Автор послания к евреям призывает не оставлять собрание своего. Здесь же происходит парадокс. Собрание оставлено еще до того, как оно было своим сделано. Третье. Самоустранение. Вы не участвуете в служении, ни в каком вообще. Вы не ходите на дискуссионные группы. Вы очень скудны в молитве, и вы практически не читаете Библию, взыскуя оправдание словами Экклезиаста о том, что много читать – это утомительно для тела. На самом деле, да, такие слова есть, но эти слова отнюдь не о Писании сказано. Понимаете, вот если все вот это происходит, это поведение истинно младенческое. Подобно тому, как новорожденный не может участвовать в жизни общества по вполне понятным причинам, так же получается, что и духовный младенец не может участвовать в жизни общины именно потому, что он духовный младенец. И, наконец, соображение с веком сим. Для оценки явлений, происходящих вокруг вас событий, каких-то процессов в общественной жизни или где-либо еще, вы используете исключительно мирской инструментарий. Например, вы оперируете понятиями современности и сейчасности. Меня всегда очень трогают попытки, особенно это молодым людям свойственно, аргументировать что-либо современной фразой «сейчас все так делают». Дело в том, что слово «сейчас» не может объяснить ничего, это просто наречие времени, оно не объясняет суть вещей, и оно не дает никакой нравственной оценки или окраса тому, хорошо это или плохо, это просто наречие времени. Так вот, если мы используем подобного рода аргументацию, подобного рода инструментарий для оценки явлений, окружающих нас, получается, что мы оцениваем происходящее отнюдь не с точки зрения Писания, отнюдь не с точки зрения Христа, отнюдь не с точки зрения Церкви, но исключительно с точки зрения мира. Мы по-прежнему смотрим на происходящее глазами мира. И здесь как раз получается вот то, что легло в название этого подзаголовка, слова апостола Павла, его призыв: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Нам не надо приспосабливаться под современность, нам надо уподобляться Христу. Билли Грэма как-то упрекнули публично в том, что он несовременен, а потом прозвучал вообще чудовищный по сегодняшним меркам упрек, ему сказали, что он консервативен, что он пытается отодвинуть христианство на 200 лет назад. Билли Грэм среагировал мгновенно. Он сказал: «Я очень хотел бы отодвинуть христианство, но на 2000 лет назад, назад ко Христу». Вот что нам делать для того, чтобы мы двигались ко Христу? Что нам делать для того, чтобы мы не прогибались под изменчивый мир? Что нам делать для того, чтобы не быть духовными младенцами? Вот сегодня, когда мы пели третью заключительную песню, я вот даже записал себе эти слова, хотя, конечно, их надо знать наизусть, но тем не менее. Мы так склонны заблуждаться, уходить с твоих путей. К сожалению, действительно, эта склонность есть. Каким образом мы могли бы преодолеть подобного рода склонности? Ну, данный процесс многосоставен, он будет состоять из 3 шагов, и позвольте мне сначала начать с первого. Существует пословица о том, что признать наличие проблемы – это значит наполовину проблему решить. Не совсем, наверное, так, во всяком случае, в контексте того, что мы обсуждаем, это лишь 1/3, но, тем не менее, треть очень важная. Если вот тот перечень из 6 подзаголовков, содержащих признаки духовного инфантилизма, вам показался хоть где-то как-то знаком, вы искренне по отношению к себе прежде всего можете сказать: «Да, вот что-то из этого мне свойственно», то тогда да, проблема есть, проблема, которая может быть решена духовным ростом, ростом во Христе. Но если вы сказали: «Нет, вы знаете, ну вот, вот этих шесть подзаголовков, да, интересно, да, надо признать, что многие уязвимы в этих областях, но не я. Но не я, потому что с высот своей супердуховности я смотрю на все это таким могущественным столпом веры». Вот если это происходит, если вы считаете себя непоколебимо духовным человеком, то тогда позвольте предложить вам 7-й подзаголовок, а именно «супердуховность» в кавычках. Если мы считаем себя людьми, которым не надо уже расти во Христе, то вот эта гордыня является также признаком того, что мы далеко как духовно не прошли полный путь. Мы также находимся в состоянии духовного младенчества. Будем очень осторожны, чтобы не гордиться своей супердуховностью. Апостол Павел, чей отрывок мы сегодня изучаем, написал 70% всех апостольских посланий. Он был, безусловно, апостолом, одним из наиболее выдающихся, он был столпом веры, но он себя называл наименьший из апостолов. Гордыня – это очень искреннее и очень опасное свойство. И давайте вот помнить о том, что вот в книге «Притч Соломоновых» дается замечательное предупреждение, что гордость всегда предшествует падению. Не будем гордиться, но будем бояться. Верили, в церкви ли, мы все немножко контрабандисты. Дело в том, что мы не рождаемся в вере, мы не рождаемся в церкви, мы приходим и в веру, и к вере, и в церковь извне, принося извне свои привычки, свой характер, свои поведенческие, ну, а в контексте отрывка, который мы рассматриваем, свои младенческие черты. Как нам их преодолеть? Что нужно для того, чтобы мы обрели сильную, надежную, нас взращивающую и помогающую расти другим веру? Что нам для этого сделать? Что нам для этого следует сделать? Упомянутый Лев Толстой попытался это сделать самостоятельно. Вот, может быть, действительно есть такой возможный путь, как то попытаться себя в вере взрасти собственными усилиями. В его книге «Исповедь» есть описание очень интересного эксперимента. Дело в том, что Толстой признавал всегда, что христианство ему нравится. Ему нравился гуманизм, заложенный в христианстве. Ему нравилась любовь к людям. Ему нравился Христос как учитель, как проповедник, как человек принципа. Но он полностью отказывал Христу в божественности, он полностью отказывал Христу в способности творить чудеса, и, главное, он отказывался верить в его воскресение. Есть свидетельство о том, что когда Толстого на Пасху поздравляли, ему говорили «Христос воскрес», он отвечал почти раздраженно: «Нет, не воскрес, не воскрес». При этом он был человек честный. И он предпринял честную попытку поверить. Что он стал делать? Он стал исполнять все необходимые церковные ритуалы. Он стал поститься регулярно, он стал молиться, он стал поступать человеколюбиво и правильно. И по прошествии какого-то времени, сделав все предписанное, Лев Николаевич, тем не менее, ничего не ощутил, как он пишет, ну и, соответственно, не поверил. Мне сложно произносить эту фразу: «Ошибка Льва Толстого была в том, что…» Потому что я превосходно понимаю, где Толстой и где я, масштабы совершенно несравнимые. Но все-таки великий писатель в своих духовных поисках заблудился до какого-то самого примитивного тупика. Он пытался своими усилиями найти Бога, вместо того, чтобы позволить Богу найти себя, для того, чтобы Христос стал частью нашей жизни, надо открыть дверь, запертую нами изнутри. «Се стою у двери и стучу», — говорит Христос. И в наших силах, в нашей власти, в нашей воле впустить Его и сделать Его Господом и Спасителем. И мы, понимаете, ведь получаем оправдание не по нашим делам, не по тому, насколько мы регулярно ходим в церковь. Мы получаем оправдание по вере, и это Божий дар, это по благодати. И об этом много, достаточно много написано и в апостольских посланиях, и в Евангелиях. Вот, например, один из подобного рода отрывков в послании к Колоссянам, где говорится о том, что вот у нас было какое состояние. Мы были отчуждены и были врагами. Но потом мы примиряемся в теле Господа с Ним. И это происходит по благодати. В отличие от Толстого, мы уже спасены. Мы находимся в теле Христовом. Но что нам сделать для того, чтобы расти дальше? И здесь надо поговорить о втором шаге, очень важным, пожалуй, наиболее важным из тех трех, о которых мы сегодня говорим, это полное доверие Христу. В нашем отрывке мы читаем: «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Человек – существо сферическое. И это проявляется не только в особенностях нашего послекарантинного телосложения, но прежде всего в том, что наша жизнь очень четко поделена на определенные сферы. Это сфера увлечений, это сфера работы, труда, это очень большая сфера желаний. Это полусфера семейной жизни, это микросфера жизни экономической и так далее. Большое разнообразие различного рода сфер. Доступ в них, во все вот эти сферы, кроме самого человека, имеют далеко не все. Ну, например, наши друзья могут быть хорошо осведомлены о наших интересах и увлечениях, но не знать ничего о нашей личной жизни, равно как жены не приглашаются на рыбалку. Я как-то был на одном очень таком большом деловом форуме, наверное, количество участников составляло несколько тысяч человек, количество охраны составляло, наверное, несколько десяток тысяч человек. И вся вот эта огромная площадка форума, она была поделена на сферы, на такие, на секторы. И участникам форума выдавались вот подобного рода пропуски на русском офисном языке, как мы превосходно знаем, это называется бэдж. Вот всем выдавались такого рода бэджи, и их цвет означал степень допуска на мероприятие. Те, у кого были серые бэджи, могли просто войти и посмотреть видеотрансляцию выступлений по телевизору, там была масса экранов. Те, у кого были желтые, могли посетить несколько мероприятий. Те, у кого были синие, могли посетить, ну, наверное, большинство, а обладатели красных посещали практически все, даже столовую. И мне запомнился человек, у которого вот этот бэдж был необычного малинового цвета. И там огромными буквами, вот заполняющие все вот это пространство, было написано «всюду». И этот человек действительно ходил всюду, вызывая у меня, честно говоря, искреннюю зависть. А как выяснилось потом, это был организатор форума, форума, кстати, необычайно успешного, и он мог быть всюду, в любом секторе, в любой сфере. Понимаете, вот для меня это очень... Понимаю базовость примера, но для меня это очень понятный пример того, что мы должны сделать в отношениях наших, отношений с Богом. Мы должны позволить Богу быть всюду во всех наших сферах. Истинной любовью все возвращали того, в того, кто есть глава Христос, это означает добровольно и с радостью давать Христу контроль над всеми сферами нашей жизни. И тогда в наших жизнях, во всех этих сферах будет гармония, порядок, радость. И мы сможем благодарить нашего Господа за то, что мы наконец-то можем полнокровно и полноценно наслаждаться нашей жизнью. И теперь позвольте перейти к третьему шагу. Это последняя часть, последняя фраза нашего отрывка, который, с вашего позволения, я сейчас изложу в русском переводе, не в синодальном, но русском, поскольку фраза действительно в синодальном изложении звучит достаточно громоздко. «Христос является главой Церкви. Благодаря Ему все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части Его выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви». Павел приводит очень-очень-очень простую иллюстрацию. Павел фактически говорит о том, что все живое и сложное живет только тогда, когда, во-первых, есть голова и сердце, а во-вторых, когда все члены вот этого организма, вот этого тела согласно взаимодействуют друг с другом. И также функционирует Церковь, если она истинно в любви подчинена Христу, и когда члены Церкви истинно в любви соподчинены себе и помогают друг другу, и делают это в любви. Жизнь ведь это только миг, только растворение. Нас самих во всех других как бы им в дарение. Вы знаете, вот эти слова Пастернака, они могут быть очень хорошим девизом того, как должна функционировать Церковь. И здесь позвольте мне привести очень хороший пример такого функционирования. Помните, вот в пандемийное карантинное время, когда многие из нас оказались в очень сложных ситуациях, многие из нас лишились работ, была организована вот эта превосходная, замечательная акция – акция взаимопомощи, вот это с нашего сайта церкви слайд. Был организован фонд, и верующие могли помогать другим верующим, которые были действительно в очень непростой ситуации, лишенные источников источника существования, лишенный работ. Это, вы знаете, вот является признаком подобного рода проявления любви, является признаком здоровой церкви. Признаком здоровой церкви также является ее рост. Да, численный, но прежде всего духовный. Прежде всего духовный рост является признаком здоровой растущей церкви. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между вами. Христианин только в том случае может возрастать в вере, если он является активным членом поместной церкви. Церковь может расти только тогда, когда она является церковью Христовой, когда в основе церкви, когда в основе ее жизни, когда в основе ее деятельности лежит единственно надежная опора, лежит единственно надежная основа, а именно Христос. Я хотел бы напомнить вот фильм, наверное, относящийся к категории очень древних и старинных, который был снят в 1957 году. Это фильм не про кочегаров и не плотников, а про монтажников-высотников, фильм «Высота». И там уже ближе к завершению ленты происходит разоблачение взорвавшегося бюрократа. И положительный герой начинает сцену разоблачения с интересного вопроса. Он спрашивает, вот скажите, вы знаете, что в физике называется законом неустойчивого равновесия? Ну, бюрократ достаточно уверенно говорит, ну да, это когда центр тяжести находится выше точки опоры. И вот этот человек терпит крах, потому что его точка опоры, она была на коррумпированном начальстве. И для меня вот это очень хорошая иллюстрация. По той причине, что центр тяжести в том случае, если мы, духовный центр тяжести, в том случае, если мы полагаем его не на Христа, он даже не является вот этим неустойчивым равновесием. Дело в том, что если мы полагаем свое упование, свое существование, свою жизнь не на Христа, но на что-либо иное, понимаете, точки опоры вообще нету. Мы полагаемся на подувший ветер. Вот о чем мы говорили в начале нашей беседы. Давайте полагать наше упование на Христа. Давайте расти духовно. И в конце, если позволите, вот такое небольшое упражнение в апофатическом богословии применительно к духовному росту. То есть для того, чтобы понять, что такое духовный рост, давайте посмотрим на то, чем он не является и являться не может. Это не наши дела. Наше преодоление младенческого состояния во Христе – это достигается не в результате наших добрых дел. Это не, как правило, духовный рост и преодоление инфантильности духовной. Это не связано с количеством лет, которые мы проживаем в вере. Наконец, это не измеряется количеством богословских знаний. Духовный рост – это процесс все большего доверия, подчинения Иисусу Христу и упованию на Него. Крест и смерть Христа выводят нас из тупика смерти. В следующий раз мы будем говорить о том, как мы можем противостоять своей природе, как мы можем противостоять всему тому, что мы наследовали от мира. А сегодня в качестве применения позвольте предложить вам следующее. Вот в те минуты, когда нам кажется, что мы совсем не меняемся в духовном плане, давайте переключать свое внимание в молитве и покаянии. Давайте переключать внимание на Христа, напоминая себе о том, что Он для нас сделал уже и как много Он может сделать для нас, если мы будем Ему доверять. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты спас нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы имеем Духа Святого, наполняясь которым мы можем расти. Господи, мы просим Тебя, даруй нам желание преодолевать все то, что было нами унаследовано от мира, для того, чтобы, Господи, приближаться к Тебе, для того, чтобы, Господи, Тобой сделать наши жизни наполненными, осмысленными и приближающимися к вечности. Господи, мы молим Тебя об этом. Ты наш Господь, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, Господи. И мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты делал нас такими, каким являешься Ты. Слава Тебе, Господь, святое имя Твое. Аминь.